уехал. Между нами все кончено, думала Анна в отчаянии. Я была не права. Нужно помириться. Она послала слугу с запиской к Вронскому. Я виновата. Вернись домой. Надо поговорить. Мне страшно. Но слуга не успел отдать записку. Он вернулся без ответа. Оказалось, что Вронский уже сел на поезд, чтобы доехать до имения матери. Анна была так расстроена, что не могла ждать его возвращения. «Поезжайте в имение и возвращайтесь с ответом», сказала она слуге с нетерпением. Анна не знала, что делать. Ее мысли путались, словно в тумане. Ей вдруг стало стыдно за то, что она хотела извиниться перед ним. Зачем так унижаться? Ведь он уехал и оставил ее в таком состоянии. Она решила поехать к Долли и посоветоваться с ней. «Я все расскажу ей о Вронском. Пусть она осудит меня. Пусть скажет, что я хочу уйти от второго мужа. Но это не важно. Долли поможет мне. Я должна уйти», думала Анна по дороге к дому Долли. Однако, приехав, Анна узнала, что у Долли есть гость. Это была ее сестра Кити. Та самая Кити, которая когда-то страдала из-за Вронского, теперь была счастливой замужней женщиной и матерью. Она вышла замуж за Левина. Это был именно тот Левин, которому Кити отказала. Теперь она любила его всей душой. Что я буду говорить теперь Долли? Радовать Кити тем, что я несчастна? Ни за что. Зачем я приехала сюда? Мысли Анны снова начали путаться. Узнав, что приехала Анна, Кити не хотела ее видеть. Но в конце концов Долли уговорила ее. Они сели втроем в гостиной и начали разговаривать. Они говорили о ребенке Кити, о Стиве и его попытках снова убедить Алексея Каренина дать Анне развод. Но ничего из этого уже не интересовало Анну. Она решила уйти и оставить Долли и Кити вдвоем. «Я только заехала проститься с тобой», — сказала Анна, вставая. «Вы уезжаете в деревню?» — спросила Долли. «Когда?» Но Анна ничего не ответила и скорее вышла на улицу. «Она все такая же привлекательная», — сказала Кити, оставшись одна с сестрой. «Но что-то жалкое есть в ней. Мне ее жаль». Анна не могла больше ждать и поехала в имение матери Вронского, чтобы встретить его там. В вагоне поезда она снова начала думать о том, что ничто уже не могло сделать ее счастливой. Люди на вокзале, их смех, шум передвижения багажа — все казалось ей отвратительным. Чему радовались эти люди? Разве они не видели, что жизнь — это мучение и ничего больше? Подъехав к станции, она оказалась в толпе пассажиров и узнала, что здесь недавно был слуга Вронского. Он сказал, что Вронский оставил ей записку. Анна распечатала письмо, и ее сердце сжалось еще до того, как она его прочитала. «Мне очень жаль, что записка не застала меня на станции. Я буду дома в 10 часов», — небрежным почерком писал Вронский. «Я так и знала», — сказала она себе со злой усмешкой. «Нет, я не позволю так мучить себя». В этот момент подходил поезд. Платформа затряслась, и Анна вдруг вспомнила о стороже, который погиб под колесами поезда в день ее первой встречи с Вронским. Она поняла, что надо делать. В ту минуту, когда подходил второй вагон, она упала на рельсы. «О боже, что я делаю?» Испугалась она в то же мгновение. «Где я? Зачем?» Она хотела подняться, но что-то огромное и тяжелое толкнуло ее в голову и потащило за спину по шпалам. «Господи, прости мне все!» прошептала она, чувствуя, что бороться невозможно. В последний момент она вдруг увидела все особенно ясно. Свою жизнь, свои ошибки и то, что она только что сделала. Казалось, что свеча, при которой она часто читала книгу, полную горя и зла, стала гореть особенно ярко и осветила все, что Анна не понимала раньше. Ей захотелось все исправить. Ей снова захотелось жить. Но было уже поздно. Свеча потухла. Анна была мертва. Прошло несколько месяцев. Началась война между Сербией и Турцией. Многие русские солдаты отправились на войну, чтобы сражаться на стороне Сербии. На фронт постоянно шли поезда. В одном из этих поездов ехал известный офицер Алексей Вронский. «Вы слышали? Граф Алексей Вронский здесь», — сказал кто-то из пассажиров. «Он ведет на войну свой эскадрон солдат». В этот момент появился и сам Вронский в длинном пальто и черной шляпе. Его постаревшее грустное лицо казалось окаменелым. Рядом с ним была его мать, которая ехала до Курска, чтобы проводить его. Когда поезд остановился в одном небольшом городе, мать Вронского встретила своего старого знакомого, и у них завязался разговор. «Вот еду, провожаю его до Курска», — сказала она своему знакомому. Вронский в этот момент гулял по платформе и не слышал их разговор. У его матери было время рассказать о том, что произошло после смерти Анны. «Ах, что я пережила! 6 недель он не говорил ни с кем и ел только тогда, когда я умоляла его. И ни одной минуты нельзя было оставить его одного. Мы отобрали все, чем он мог убить себя. Что за женщина? И смерть-то выбрала низкую». «Не нам судить», — ответил ее собеседник. «Как я сочувствую вам». Тот день, когда Анна погибла, это было ужасно. Я жила у себя в имении, и мой сын Алексей был у меня. Вечером мне говорят, что на станции дама бросилась под поезд, Меня как что-то ударило. Я поняла, что это была Анна. Первое, что я сказала, не говорите об этом моему сыну. Но было уже поздно. Он сразу поехал туда. Уж я не знаю, что там было, но его привезли как мертвого. Я бы не узнала его. «Полная прострация», — говорил доктор. Потом началось почти бешенство. «А что ее муж, Алексей Каренин?» «Алексей Каренин забрал мою внучку, дочку Анны и моего сына». Мой бедный Алексей сначала не понимал, что делает. Он на все был согласен. А теперь мучается, что отдал свою дочь чужому человеку. Но взять ее назад он уже не может. Он ведь все отдал Анне. И жизнь, и карьеру. Но она все равно не пожалела его. В это время Вронский ходил по платформе и думал. Он посмотрел на рельсы, и вдруг ему вспомнилось, как он, словно сумасшедший, вбежал на станцию. На столе лежало то, что осталось от Анны. Он увидел ее голову, ее прекрасные черные волосы, алые губы и открытые глаза, которые, казалось, говорили ему то, что она хотела сказать во время их последней ссоры. «Ты будешь раскаиваться». И слезы снова подступили к его горлу. Red Kalinka.